Вы знаете, ну я против, во-первых, термина, и это только моя личная позиция, изливать что-то в стихах, да, это как хорошо в свое время Раневская сказала, кто-то сказал, что выплескивать прекрасно, она сказала, выплескивать может только помой. Ну так вот, но на самом деле ваш визави был прав. Дело в том, что ты выкапываешь из себя самое конфликтное, что есть в тебе и в твоем отношении с миром. В этом смысле, да, это самое больное.
А может быть, вы просто нам признаетесь вот так вот из-под тишка, чтобы никто не догадался о чем-нибудь, о чем вам вот стыдно вспоминать?
Мне стыдно вспоминать о многих вещах. Другое дело, что, понимаете, мир так ослепителен на самом деле. Он так пронзителен, что если ты живешь правильно, правильно это не значит прямо. Но правильно, идешь день за днем, выполняя какую-то свою функцию, о которой ты даже, может быть, не догадываешься, но которая тебе снится. Так вот, если ты живешь правильно, даже как будто во сне, то ты всегда совершаешь ужасные поступки. Например, ты предаешь любовь, чужую. Рано или поздно ты с этим сталкиваешься. Для того, чтобы идти своим путем, ты должен закопать человека в землю. Я не имею в виду, что ты должен убить человека, да, это иносказание. Но любая любовь, от которой ты отрекаешься, это, конечно, закопать человека в землю. Разве это не страшно? Разве это не есть убийство? Ну, пусть даже в кавычках, да? Убийство памяти, убийство чужой надежды, если угодно. Да, но я, понимаете, к сожалению, в моей жизни очень мало. После, как вы правильно заметили, после того, как мне уже 37 лет, я лет 12 стою на переднем фронте поэзии, и меня, одного из немногих, знают многие. Мне на самом деле, конечно, у меня почти ничего не осталось, что не знают другие. Сказать по совести, мало приятное ощущение. И в этом смысле никакого эксклюзива получиться не может. Я об этом столько говорил, столько писал, столько давал интервью, и напрасно я это делал. Но они же остаются, да? Вы же знаете, что все остается.
Дмитрий Воденников очень устал выглядит сейчас. Кстати,
спасибо, что не уродливый.
Могу вам поведать? Нет, наверное, что-то просто в глазах такое. Вот, Дим, хочу с вами поделиться впечатлением. Так случилось, что какое-то время назад, достаточно давно, услышала я голоса поэтов Серебряного века Ахматовой, Маяковского и Есенина, читающих свои стихи. Для меня было очень большим вообще открытием, что голоса у этих поэтов, они были надрывные и усталые. Причем я очень заинтересовалась, закопалась и обнаружила, что во время чтения этих стихов, например, Есенину было всего лишь около 19 лет.
Ахматовой было больше.
Ахматовой,
когда она читала
конечно,
на пластинку, да, там было ей 70 уже.
Реквием действительно значительно больше. Дим, я попрошу вас что-нибудь прочитать.
Только что ж мне так тошно в таком ослепительном сне, по колено в песке, на участке и солнце, и пыли, знать, что всех схоронили, устроили в этой земле, и тебя в том числе, а меня почему-то забыли. Ты мне приснилась постаревшей, какой-то желтой, неуверенной в себе, и все, что есть во мне мужского, содрогнулось от жалости и нелюбви к тебе. Однако все это значение не имело, по крайней мере, по сравнению с тем, как ты с каким-то детским вызовом сидела на самом краешке куриной слепоты. Но я не вытерпел свою мужскую муку. И вот тогда из солнечного сна ты, старой девочкой, безвременной старухой, ты так внимательно взглянула на меня, но все сама, отлично понимая, ты поперхнулась собственной судьбой и засмеялась, вечно молодая, над нашей пошлостью и трусостью мужской. Мой сон прошел, но я не просыпался, и снилось мне, что я плыву во сне, как и положено, мужчине содрогаясь от отвращения к самому себе. Надеюсь, верю, знаю. Непременно настанет день, когда при свете дня с таким же ласковым, бесстыжим сожалением один из вас посмотрит на меня, и станет мне так ясно и понятно, что все, что есть, не стыд, не пыль, не прах, а только розовые, голубые пятна в твоих смеющихся, еще живых глазах.
С вами передача «Не про жизнь». Жужу сегодня, как обычно, я, Анна Шмелик. Дим, очень меня заинтриговали. Журналистом вы себя не считаете, считаете поэтом, а окончили и вообще, собственно говоря, филологическое отделение педагогического университета. Вы работали по профессии учителем?
Да, я работал по профессии учителем, притом не собирался этого делать, но, видно, что-то есть во мне такое, что-то учительское во мне есть.
Пробуждали в детях любовь к поэзии или
вы
же...
Вы знаете, я, прежде всего, в себе пробудил любовь к детям. Я очень не хотел туда идти, на самом деле. Я не хотел идти в школу, я прогулял практику. Но когда меня все-таки погнали на ту практику, на которую я не мог прогулять, отведя три урока, ко мне подошел завуч.
Дим, а что вели?
Русский язык, литературу. Ну, там пять уроков надо отвести русского языка, пять литературы. Меня просили остаться. Я пришел посреди года в школу, и эти дети были жемчужны абсолютно. Это был пятый класс. Они иногда мне даже снились, когда я уже ушел через 4 года. Ну, у меня были уже разные классы, но вот этот первый класс, это мука детских фотографий людей, которых мы любили или любим. Все эти уши, ёршики, лбы, она не в том, что все они жемчужны. Не в том она, что мы им не нужны, а в том, что мы уже про них все знаем, а им не видно собственной судьбы. Вот на самом деле, я не знаю,
а может быть,
судьбы
кто-то...
судьбы этих детей жемчужных, которых я учил. Но они были прекрасны, они мне снились. Вы знаете, один раз мне, я никому об этом не рассказывал, хотели эксклюзива. Мне приснился, у меня был такой мальчик, вот даже выскочил из головы. Как его звали? Лёша Кузнецов? Я не помню, как его звали, если честно. А мне приснилось, что я сижу на ступеньках, я чувствую, что я умираю. Ну, я в том состоянии, в котором я был, там было 26, 28, 27. А мальчик, именно в том же возрасте, в котором он есть, он подходит и говорит: Дмитрий Борисович, что с вами? Я говорю: я умираю, Юра. Юра вспомнил. Из-за сна вспомнил. И он так... Он уже маленький, да? Представляете, пятый класс. То есть это маленький ребенок. И вдруг я понимаю, что это мой отец. То есть вот я чувствую к нему, я вдруг не уменьшаюсь сам, но все остается. Я остаюсь взрослым человеком, он остается маленьким. И это было самое нежное сновидение в моей жизни. Я, ну, кладу голову так ему на плечи, я понимаю, что это человек, который меня защитит.
Точно не вспомню, кто написал строки «И в мальчике седом увидит своего отца». Знаю только, что Ольга Кузнецова положила эти чудесные стихи на музыку. Очень интересно эта тема, видеть каких-то очень близких тебе людей в каких-то чужих людях. Может быть, это всего лишь наши общие корни и вообще просто любовь, которая должна бы нас всех, по идее, связывать. Вот, Дим,
это,
тоже...
наверное, тоска по любви, которую мы так и не дождались. Я думаю, в этом дело. Кстати, к вопросу о снах. Вот если говорить про эротические сны, не про сексуальные, а именно про эротические сны, нам ведь на самом деле не снится ничего неприличного. Нам снится нечто, что по большому счету, в чем по большому счету нету секса. Нам снится солнце, нам снятся руки. И вот сердце сжимается, и, наверное, как вам, ну, вы слишком молоды, поэтому вам, видно, ничего не снится, кроме пока еще детского сада. Но вот, когда мы просыпаемся, у нас остается это впечатление. Я пошутил, не обижайтесь на детский сад. Остается это впечатление, что там случилось то, что случиться в нашей жизни не может. Вот это и есть самые настоящие эротические сны.
Я надеюсь, мой следующий вопрос не будет вопросом ребенка. Если я попрошу вас, Дмитрий, прочитать что-нибудь, может быть, написано по снам. Просто нравится мне очень, например, стихотворение Гофмана, который написал такие строчки. Она была полураздета, и в окна чуть не скромный вяз. И стихотворение посвящено его сну. Он даже об этом писал в своих дневниках. Писал он о том, что только в снах человек ощущает себя, может ощутить себя максимально любимым, о том, что сны — это преобразованная реальность. Вот, Дим, пожалуйста, почитайте что-нибудь.
Землей пахло, воздухом пылило, а выпила меня и отпустила. Ну вот и пусть сама в земле лежит, у молодости безобразный вид, когда она уже остыла. Да и без нас уже, напичкана по горло, земля как курица. Но вот приснилось мне, что мой отец, точнее папа, умер и на прощанье озверел во мне, как колобок, вертящийся, паскудный, все прыг да скок по венам и рукам, а мне все кажется, что я его забуду, а мне все кажется, что я его отдам, но как не гадок мне его затылок, но я хочу его схватить и не могу. И он летит, как розовый обмылок, выскальзывая с криком в темноту. Вот так и я уйду, и на здоровье, и ты уйдешь, провалишься к цветам, но все равно всей невозможной кожей услышу я, и ты услышишь тоже. Я тебя никогда не забуду, о Боже, Боже, я тебя все равно никогда никому не отдам. Я ведь знаю, что вроде любил, любил меня кто-то из вас, но вот что интересно, о Боже мой, Боже, отвсюду, из всех, из цветных, из цветочных, распахнутых каш, я-то тебя никогда, никогда не забуду. Ты же меня никогда никому не отдашь. Я говорю, из такой очевидной пурги, из черешин таких, из такого расцветшего чуда, Господи, Боже ты мой, я тебе никогда не забуду ни поганую мякоть мою, ни шершавые руки твои, но зато по молочной реке, по кисельным твоим берегам, убираясь в зеленый подвал, по цветную весеннюю груду, так как я под тобою никто никогда не лежал, я тебя все равно никогда не забуду.